прошлый раз у нас было достаточно весело, потому что мы говорили о тещах.
Да, да, да.
Да, о тещах говорили и об исцелении как раз тещи апостола Петра. И заканчивается вот как повествование это цитату из пророка Исаии, который говорит: «Он, то есть раб Господень, взял на себя наши немощи и понес болезни». Вот это исцеление рода человеческого и исцеление и от греха и последствий греха воспринял на себя раб Господень. И вот как раз вот эти цитаты очень важны, но в том смысле, что Матфей постоянно напоминает о том, что все служение Христа является также исполнением ветхозаветных пророчеств. И дальше мы читаем. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: „Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты не пошел“. Говорит ему Иисус: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову“. Другой же из учеников его сказал ему: „Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Иди за мною и предоставь мертвецам погребать своих мертвецов“». Вот так. Здесь приостановимся. Во-первых, ну, так, нужно немножечко, может быть, поговорить о том, что Иисус поступает совершенно противоположно ожидаемому очень часто. То есть, ну, какой бы духовный лидер, когда вокруг много людей вокруг него, но не использовал бы это как бы для того, чтобы как-то людей привлечь, как бы больше с ними говорить, больше на них повлиять. А Иисус очень часто, и мы читаем об этом часто, когда много народа, он уходит. Почему? Потому что множество народа собирается обычно по каким-то иным причинам, не ради спасения. Вот это самое такое обычное. То есть, ну, во-первых, мы уже видим в этом мире. Иногда чем, больше народу собирается, уже можно сказать, там, может быть, ничего толкового не происходит. Например, ну, где много народу? Ну, на спортивных состязаниях, на концертах, где, может быть, даже ничего полезного ни для души, ни для сердца, ничего и не предоставляется. А иногда бывает, что когда мало народу, тогда происходит что-то очень важное, что-то очень нужное. И если мы хотим людей чем-то привлечь массы, то обычно тогда оно чем-то, ну, таким не очень, ну, как бы, по сути, важным для человека.
Ну, вот эти все, Бенни Хинн, Копланд, да, тоже, да, они любят собирать стадионы, да, огромные. Да.
И они как раз вот тем, что вот как, так же, как и здесь, он изгнал своим словом духов, исцелял всех больных, да, вот то, о чем здесь раньше мы читали. То есть, вот собирается множество народа. И вот все лжепророки, они этим воспользуются. Вот как вы видите, Бенни Хинн, хорошо, приходите еще больше, да? А Иисус уходит, он увидев это множество народов, велел отплыть на другую сторону. Почему? Потому что этот народ собрался ради каких-то вот, своих нужд. То есть они там больные, нуждаются в исцелении. Ну, у кого нет каких болячек?
Ну, да? Бытовых.
Да, да, из-за бытовых, мирских. Мирских каких-то нужд и желаний. То есть, но Иисус удаляется. Это вот такой вопрос. Почему он удаляется? Почему он ведь мог воспользоваться тем, что вот теперь, когда люди собрались там ради того, чтобы там у кого бесов узнать, кого там исцелить, кому там помочь в какой-то ситуации. Он же мог воспользоваться, говорить им о вечном. Говорить о спасении, о обращении от грехов. И они же, ожидая, и, может быть, вот когда он закончит говорить, может быть, он будет исцелять, они бы слушали бы, и вот еще головой бы кивали, да, все это. Но мы понимаем, да, что это не доходит до сердца человека. Что Иисус как бы этим показывает им, не для того я пришел. Я это делаю, потому что мне жаль людей, я люблю их. То есть, ну, он не говорит так, такими, но он этим своим служением, всем служением, он это являет так. То есть, он действительно проявляет любовь свою к людям, да. Он действительно их жалеет, когда у кого несчастье, ему трудно пройти мимо, да, несчастного. Но не для того он пришел. И поэтому, вот, когда собирается уже, ну, множество народа, то есть он куда-то вдруг старается уйти. И вот тут такая ситуация. И вот тут к этой ситуации приурочил Матфей событие, о котором мы не знаем, когда оно именно происходило. Потому что Лука описывает в другой какой-то период вот эту беседу такую, да, а Матфей в другой период. Ну, мы не знаем. Но такой случай был, мы не знаем, сразу ли после того. Но когда-то, когда Иисус откуда-то уходил, вот кто-то хотел следовать за ним. А кого-то он призывал за собой. Кто-то, кто хотел следовать за ним, Иисус его как бы немножечко отталкивает или ставит ему какие-то преграды. А другой, который как бы хотел еще чем-то заняться, Иисус говорит, нет, теперь иди. Ну, то есть, опять же, такой парадокс, да? Но он как-то так себя вел и таким образом поступал. Вот. И мы читаем.
Но это самое, ведь, как сказать, просто с человеческой точки зрения, скажем, позволь похоронить отца, да, а кто же похоронит, как не отца?
Да, ну, об этом мы сейчас мы будем об этом говорить, да. Но вначале у нас еще один. К тому же книжник, уважаемый человек, который, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». То есть он настолько в данный момент, он как бы полностью, он уже вот в этом чувстве, что он вот воодушевлен и полностью как бы полный энтузиазма. Такие очень громкие слова: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Но Иисус ему отвечает: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». То есть он как бы, ну, говорит, ну, ты подумай.
Я бездомный.
Да, ну, я. То есть никаких удобств не будет, да. Ну, конечно, мы не видим, что в конце концов происходит. Следует ли этот человек за ним или нет. Ну, то есть, когда человек очень ревностно что-то исповедует, очень ревностно говорит, да, во что бы ни то ни стало, я буду этого держаться, да. Конечно, уже мы так по человеческому опыту знаем, что такие люди иногда бывают самыми ненадежными. Вот когда он больше всего что-то хвалит, или там с каким-то вдохновением, или там воодушевлением о чем-то говорит, и с чем-то восхищается, и что-то хвалит, ну, подождем немного, и его не будет рядом, да. Нет. То есть он куда-то опять чем-то другим будет восхищаться, что-то другое хвалить или кого-то другого хвалить, да. То есть люди, которые уже таким образом подходят уже к другому, да, ну, люди достаточно ненадежные, да. Ну, это мы уже из человеческого опыта знаем. Потому что если кто-то там будет громко кого-то хвалить, ну, и прославлять, ну, уже это что-то он хочет. Почему вы так, как говорят немцы, почему вы так любезны со мною?
Ну да, чего вы?
Да, вдруг. Да. Такой вопрос. Да. Почему вы так любезны? Вот. Ну, то есть Иисус такому человеку, который пришел и так громко, громогласно, во всеуслышание подходит, и, да, ну, то есть ты учитель, я хочу быть твоим учеником, хотя он уже как бы книжник, да, он, ну, казалось бы, человек со статусом таким уже определенным, да, это учителем его называет, и я пойду за тобою, я хочу быть твоим учеником. Ну, трудно сказать, так как не написано, что из этого вышло, но когда Иисус говорит ему о том, что лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову, ну, мы ничего дальше не читаем, но остается впечатление, что, скорее всего, этого книжника уже потом, позднее, в окружении Христа нет.
Или он когда говорил это воодушевленно, он так из-под воли все-таки у всех, что я что-то потом получу, что-то там, ну, да. Типа того, когда он станет царем, я стану министром.
Это было и у учеников его, а тут Иисус сказал так, ну, особо не надейся, потому что, ну, тут тоже ситуация интересная, да. Когда у лис нора, когда они воспитывают свое молодое поколение, да? То есть, если как бы учитель, который учит своих учеников, это как его молодое поколение, может быть, тут еще такая аллюзия присутствует, то есть, никаких удобств для этого у меня нет, потому что лиса-то, она бегает по лесу, она не живет в норе, она только в норе, она там воспитывает своих лисят. Пока они маленькие, да? А когда она их выводит в лес, она бегает по лесу, она уже в нору не возвращает. Так же, как и гнезда птиц. Птицы не живут в гнездах, да? Они в гнездах там высиживают свои эти самые птенцов своих, эти, там и воспитывают, их кормят. А когда птенцы уже улетают, в этом гнезде никто уже не находится. Там это гнездо пустое. Птенчики улетели, и уже туда и родители, они там тоже не ночуют. У них есть, то есть, совершенно другие места, где они ночуют и где они проводят свое время.
Но среди людей тоже такие иногда есть. Я вот здесь, когда смотрел сейчас биографию того же Королева, да, он жил этими ракетами, он не это самое. И когда он умер, да, там все ужасно, как вообще можно было в такой квартире жить там, то есть его не интересовало. И люди, которые его окружали, они тоже там, никто не шел из-за того, что ему дадут там, да, там квартиру в Москве, да, или еще.
Вот. То есть это, но также и здесь Иисус говорит, то есть у меня нет никаких удобств, мои лисята или мои птенчики, они, у них нет ни гнезд, ни нор. Да? Ну, дальше, ну вот что примечательно, он здесь, наверное, это первое место, где он называет себя Сыном Человеческим. Да. Сам этот титул Сын Человеческий, он, ну, как бы обозначает просто человек, да, Сын Человеческий. Но по Сыном Человеческим людей называет сам Господь. Вот если в Библии смотреть, да. Потому что это не вот, ну человек человеку не говорит, Сын Человеческий. Но это как-то странно бы звучало. Это с каким-то высшим авторитетом или с какой-то определенной отчужденностью звучит, да? Вот когда говорят «Сын Человеческий», то есть, ну, то есть, это может говорить тот, кто не человек, да? И тут Иисус с такой отчужденностью говорит о себе. Он даже не говорит «У меня нет».
У третьем лице он о себе говорит.
Да, он в третьем лице о себе говорит. Вот это очень примечательно. Это такое необычное как бы выражение, который и титул, который Иисус в отношении. Мы понимаем, что он говорит о себе, но он говорит о себе как он. Там третьего лица. Это в третьем лице, да. То есть, и говорит в третьем лице о себе как о Сыне Человеческом. Значит, там какая-то отчужденность присутствует. И вот тут мы встречаемся вот ближе всего, вот, может быть, вот как раз вот в этом титуле, может быть, не ближе всего, но очень близко. мы соприкасаемся с учением о Христе, что в нем две природы, божественная и человеческая, в единой личности. И что он восприятием человеческого тела, человеческого естества, будучи Сыном Божьим, он воспринял человеческое естество и человеческую природу на себя. То есть он принял что-то несвойственное себе, что-то в определенной мере чуждое себе, но принял как свое. Но вот этот его новый статус, если он как Сын Божий, он от века, он от вечности Сын Божий, то Сын человеческий, он только воплощением своим. И вот это, что он называет себя Сыном человеческим с определенной отчужденностью, там можно, если так можно сказать и выразиться, то есть он с позиции своей божественности говорит о себе как о человеке. И он говорит, у меня как у человека нет никаких тут удобств, которые я бы мог вам здесь предоставить. Тем, которые вы следуете за мной.
Именно человеческий.
Да, именно человеческий. Да. Там он говорит, Сын человеческий не имеет. Он не говорит, я не имею. У него, как у Бога, все в его власти. Но он говорит здесь отчужденное. И поэтому, ну, я бы сказал, очень корректно говорит по отношению к, если так мы говорим, богословие, если так можно выразиться.
Но да? Тут мы не знаем, нужна ли Богу, например, там кровать или там... да, крышно, столовая, стол.
Но там даже для людей, он говорит, в доме отца моего много обителей. Я иду вам их приготовить. Ну, это Евангелие от Иоанна. Да? То есть у Бога, и у него, как у Бога, у него царственная власть. Мы видим, что, в принципе, он не воспользуется ею как бы для своих как-то удобств. Да? Но, в принципе, он может усмирить бурю, он может там изгнать бесов, он может исцелить больных, то есть у него огромная власть. Да? Да. Но как человек он не воспользуется ею для своего блага. Он как раб Господень. Он делает только то, что Господь ему заповедовал. Вот. И вот тут, ну, на это нужно обратить внимание, вот на этот титул «Сын человеческий». То есть он говорит как бы от своего божественного естества по отношению к своему человеческому. И там определенная отчужденность, хотя это одна личность, это он сам и есть, этот Сын человеческий. Он говорит о себе как он. И вот это как раз подтверждает его божественность. Потому что если он был бы человеком, просто только человеком, он бы не говорил о себе в третьем лице, как о человеке.
Но ведь каждый человек тоже, ведь, понимаете, есть, например, ну, например, вы как человек, и вы как что-то занимающее определенную должность.
Конечно, да. И я говорю, это, да, совершенно верно.
Мы вот этом, пастор, да, не имеет, да, ничего, да, скажем там, да.
Нет, ну в этом смысле, да, мы тоже иногда так говорим. Мы тоже иногда так говорим. Например, ребенок просит денег, и кто-то, отец отвечает, у папы денег нет.
Да, да.
Он не говорит, у меня нет. Да? Да. Он говорит о себе, как, ну, вот, в смысле, как его служение, его должность. Да. И тут, конечно, Сын человеческий является также и как бы его служением. Ну, и как бы, да, его, да, вот, да, 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 в этом
смысле. Вот это здесь как раз примерно, как у папы денег,
да,
нет.
Да, 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 ну да,
так,
да.
Тут, да, тут у папы...
Да, да, то есть он говорит о том, да, о своем служении. Вот, но также определенная отчужденность, но это его служение, это то, что он воспринял, да, как Сын Божий, который воплотился в этом мире. Он стал Сыном человеческим.
Ну да, это как, скажем, ну, вот папа есть папа, он в семье, там, да, самое... И тут, да, папа это как человек, который, ну, обязан обеспечить благополучие, да, там, развитие,
да, да, да,
и
да,
так далее.
Детей. Да. Ну да, так можно
что-то
сказать.
Что-то, да, да, да.
А вот теперь к мертвецам. Самая страшная фраза, одна из страшнейших, как бы, которая просто потрясает, как бы, своим, казалось бы, каким-то фанатизмом или чем-то таким. То есть, когда другой из учеников его, то есть это уже был не книжник, книжник вот хотел стать учеником, а кто-то из учеников говорит ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Но как-то даже и обидно, да, скажем так. Но это
человеческое желание, да. Но, ну как, но, даже прилично. Да,
но, конечно, нужно здесь учитывать ту культурную, как бы, тот культурный фон, и, который, ну, мы сразу, он у нас не прочитывается, да. То есть, мы знаем, что у иудеев, если кто-то помер, его хоронят тот же день. Стараются похоронить до захода солнца.
Да,
поэтому это всегда происходит поспешно. Например, Иисуса, мы дальше будем читать, его зовут к дочке Яира, чтобы он ее исцелил или воскресил, если она уже умерла. И вот, когда он приходит в этот дом, очевидно, там, ну, какое-то расстояние ему нужно было преодолеть. И там уже эти флейтисты, там уже вот эти плакальщицы, да, то есть уже похороны идут вовсю, там уже, то есть только что еще ребенок был жив, да, то есть, но сразу его хоронят, сразу, потому что нужно быстрее, 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 да, ну, такое драматичное вот это событие, но все в такой спешке происходит, потому что это обычай иудейский, чтобы вот похоронить, но потом там уже и плакать, и вспоминать, и там поминать и так далее, да. Вот, то есть вот это, скорее всего, здесь, ну, он бы там вряд ли бы следовал за Иисусом, если бы его отец был на смертельном одре, он, наверное, бы это, тогда он, может быть, не был в окружении Иисуса, если его отец вот только что скончался, да, и вот он собирается его хоронить. Что делали иудеи? То есть, когда человек уже, когда тело его разложилось, когда, ну, остались только кости, но это спустя уже несколько лет, да, там быстрее все это происходит, конечно, и так.
Но там же те, они же в этих каменных
хранили. Вот.
Они не у всех были, только у очень богатых.
Вот я как раз вот и рассказываю дальше, да, то есть, когда, ну, вначале их в какую-то там могилу, там, это тело покойного, ну, как бы, хоронилось. Но когда разлагалось тело, тогда кости собирали в оссарии каменные. Такие кувшины, да. И вот тогда-то, представьте, если человека хоронили в тот же день, ну, не могли же прийти все родственники, да, которые, может быть, где-то подаль живут. Представьте, как и сейчас, когда через несколько дней мы хороним, да. Иногда созывать всех родственников, кто может, когда, кто где, откуда может приехать. Но это какое-то время проходит на это, да? Вот. И тогда вот, когда уже человек уже, ну, как бы его тело разложилось, тогда они объявляли о похоронах уже, когда его перемещают, его кости, в этот оссарий. Уже на постоянное, как бы, место пребывания, да, вот этих останков, да? Вот. Тогда это все уже вот эти похороны, вот об этом оповещались родственники, все знакомые, все, которые хотели прийти, и обычно это заблаговременно уже было известно. То есть этот человек уже был как бы захоронен, но вот это первое захоронение с ним было проведено, но второе еще вот намечается, да? И вот, скорее всего, вот эта ситуация относится к тому, что вот теперь вот эти похороны, когда уже человек он похоронен, да, уже прошли какие-то годы, уже вот, ну, как бы вот вторые эти похороны, если так можно их назвать. Вот насколько мы знаем вот культурную вот эту среду и как это все происходило. То есть, скорее всего, здесь идет речь об этих вторых похоронах. Где, в принципе, он уже как бы. Но эти вторые похороны, они, ну, как бы, скорее всего, были, ну, для родных, как бы, и, ну,
для, ну, для близких, как бы вот такой ритуал, традиция такая, которая уже, ну, как бы, ну, человек умер, он похоронен, но еще сделать вот как, по нему еще одну добавок, вот такую похоронную, как бы панихиду какую-то еще, да.
В современных условиях это было бы сложновато. Потому что, оказывается, из-за потребляемых нами консервантов трупы не разлагаются.
И образ захоронения тоже другой. Потому что тогда все-таки эти люди, они не были как бы где-то под землей похоронены, да, где все-таки тело медленнее разлагается, в песке где-то там или как в песчаном каком-то там. Сейчас за 20 лет.
Но у них там это из-за того, что там все каменистое, там могилу просто так не выкопаешь.
Да, не выкопаешь. Поэтому обычно это в каких-то там, ну, как бы в таких гробницах делаются, где-то в каком-то, ну, менее твердом камне, да.
Особенно Иерусалим, это же гора. Ну, фактически.
Ну да, это скала, можно сказать, версия, да. Вот. И поэтому вот где, например, почему было очень удобно, почему вот когда Иуда Искариот предал Иисуса, на эти 30 серебряников купили поле горшечника. В этой горе он выкопал, где были эти глиняные жилы. И там уже были, ну, как норы, как бы такие углубления, в которые можно было бы проводить захоронение. Да? И эти люди, как бы вот это тело в этих условиях разлагалось намного быстрее. Да? Намного быстрее разлагалось это тело. И то есть проходило несколько лет, и они могли уже хоронить эти кости в осарии. Да?
Они чем в течение жизни ели здоровую пищу.
К тому же еще и так. Но, то есть, но это как бы смягчает ту ситуацию. То есть Иисус говорит, вот да, но вот эта традиция, которую в народе как бы повелось, еще ну, вот этого человека, который уже как бы давно умер, еще ну, там какая-то традиция, какие-то ритуалы с этими костями, что они там в осарии складываются и так. И вот как раз вот насчет этой ситуации он говорит, предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
То есть вот
звучит все равно резко.
Да. Так нет, нет, но даже как бы мертвым погребать своих. То есть это что, его там в этот осарий не помещать, в этот. Вот что, нет, нет. Что это вообще в принципе означает? Да как мертвые же не могут, так сказать.
Он говорит о том, что его служение очень стремительное и очень короткое. Если ты хочешь следовать, это не так, как сейчас. Кто-то может подумать, ну я через 10 лет стану христианином.
Ну да.
А может через 20. А может через 30. Кто-то помоложе.
Ну да, но это...
А он может так думать. Конечно, мы к этому еще вернемся, что возможно это тоже ошибочно.
Это 100% ошибочно, потому что мы не знаем, что в следующую минуту будет.
Верно, да, совершенно верно. Да. То есть, когда Иисус призывает следовать за Ним, тогда нужно следовать. Тогда уже ничто, даже бы, если бы твой отец умер, да, если Иисус зовет за собой этого человека, то есть тогда это больше, чем все остальное.
Я в 8 часов не знал, что в 10 сломаю руку, да.
Конечно, да. Ну что мы знаем? Мы не знаем сейчас своей кончины, конечно. Но здесь просто Иисус говорит о том, что то, что люди какие-то ритуалы исполняют, это их еще не делает живыми. Живыми их делает Сын Человеческий, который идет на крест, чтобы спасти людей, чтобы дать им жизнь вечную. И если человек ради даже такого приличия человеческого, ну, которое кажется очень важным, потому что, ну, конечно, это затрагивает очень глубоко человека, да, что даже в этой ситуации то, что Иисус дает, ну это несравненно больше. И, ну, я бы не хотел это даже сравнивать, это не совсем верно было бы сравнивать там, что больше, что меньше. Но это принципиальное решение вопроса смерти, если так скажем, проблемы смерти. Это радикальное решение проблемы смерти. это, если с одной стороны захоронение, что делать с этими костями, как достойно их предать прах земле.
Но это уже ритуал.
Но это уже ритуал. Это уже ритуал. Да, то есть, да. И если люди, ну, как бы не веруют во Христа, они еще пребывают в смерти. Это тоже напоминание. Да?
Но ведь
он называет их мертвецами. Почему? Потому что они не веруют во Христа. Он знает этих людей.
Нет, но ведь еще вот сейчас вот современные похороны, там, неважно, там кремация, отпевание, там, все вот эти. Это, в принципе, тоже как бы человеческий ритуал для того, чтобы, ну, как сказать, показать, что вот там не закопали как собаку.
Ну,
там,
уважение.
Что, да, есть какое-то, что вот он,
ушедшим,
да. Это для других людей. Да. Иногда там, скажем, там они теперь эти все крутые, там, они там огромные памятники, огромные там дорогущие ритуалы, да. Там лакированными машинами. Ну, это,
ну, да.
Это тоже, это для людей показать. Вот, больше показать, какой я, так сказать. Да.
Ну, бывает,
чем уважение.
Да, это целая уже отдельная тема о похоронах. Ну, очень интересно, есть традиции в разных народах. Я читал одну статью, где один человек ездил в столицу цыган советских. В Молдавии есть такой город, где-нибудь там живут, у них там огромные дворцы, хоромы, и, конечно, когда они умирают, они такие же хоромы там строят, и посмертные, да, все эти. И там, ну что, только там такие бронированные, такие хорошо закрывающиеся вот эти каплицы, там, где там ложат это тело усопшего, у него там, это еще раньше, у него там два видеомагнитофона, у него там это самое, там то-то. И там какой-то вот этот работник на кладбище, какой-то Вася, не цыган, а русский, он говорит, они же ничего не понимают, на что. А там же электричества-то нет. Ну, то есть, это как анекдот звучал. Ну, как человек, он так рассуждает. А что они рассуждают, что они думают, мы не знаем. Во всяком случае, что очень важно, люди иногда, может быть, это еще одна тема, может быть, фоновая. Часто бывает так. Человек при жизни никак не думал о своей вере. Вообще. Но родственники, когда он умирает, они хотят как-то запастись какую-то надеждой, что ли. Что мы еще должны правильно сделать? Или, может быть, как-то обеспечить ему вот это посмертие более таким хорошим, удобным, легким, блаженным, если так можно. Да? То есть, что мы теперь можем сделать? Что мы теперь можем сделать? Ничего не можете сделать.
Не можете.
А для себя они тоже не думают. То есть, чтобы им прийти к вере, чтобы им спасаться благодатью Христа, у них нет ни малейшего интереса, ни малейшего желания. Потому что они думают, когда помрем, тогда увидят. Нет, миленький. Тогда уже поздно будет. Да? Ты должен сейчас уже верую воспринять то, что Бог тебе обещал. Да? Если ты не воспримешь, то это ты потеряешь. И уже поздно будет об этом, да. Вот, то есть, вот эти люди, которые заботятся о этих обрядах, ритуалах, даже вот о таких очень важных и казалось бы, уже вот о последних, уже где человек не может позаботиться о себе, что кто-то другой о нем заботится. И вот тут дилемма. Или следовать за Иисусом, и спасти душу свою, и, может быть, вернуться еще и проповедовать тем, которых еще ныне Иисус называет мертвецами. Ведь Он живых называет мертвецами. И почему называет мертвецами? Потому что они не веруют во Христа. Тот, кто не верует во Христа, тот еще пребывает в смерти. Мы в смерти греховны. Это тоже очень важный элемент здесь. То есть Иисус говорит о живых еще людях, как будто они уже мертвы. То есть они не ожили, не возродились от воды и духа, они не возродились верой. Да? И поэтому Иисус называет их мертвецами.
Ну, поэтому он тогда и знал, что он же его ученик, что да. Он уже верующий.
Да, совершенно верно. То есть он сказал, ты иди, и может быть он еще, фактически, если мы думаем так, ну по-человечески рассуждаем, конечно, он может вернуться в свои родные края спустя там этот год, полгода или два года, сколько там за Иисусом он мог следовать в этой жизни, и тогда им проповедовать, потому что события, которые сейчас происходят, это события, которые оставляют, ну как бы, даже не отпечаток, а влияние на всю историю, на всех людей, на каждого, на всех и каждого. И если ставить на чашу весов, с одной стороны, ну, какую-то добропорядочность, приличие, ритуалы, вовсе и неплохие, и хорошие, наверное, ритуалы. И на другой стороне вечную жизнь. Это несравнимо.
Ну, да,
но только живой, только живой. Это может... Вот, например, если бы какой-то человек... Вот, ну, такой пример. Если бы вдруг тот дом, в котором, ну, там происходила бы эта панихида, загорелся.
Угу.
Разве бы все те, которые в этом доме, не бежали бы из этого дома? Как тут? Мы же не можем, мы же должны похоронить этого мертвеца. Да нет, ну что вы, тут же все горит, мы же не можем.
Ну да.
Но это было бы еще мелочи по сравнению с тем, что человек, который бы выбрал хоронить отца своего, в данном случае, да, это было бы еще глупее, чем оставаться в горящем доме, чтобы продолжить панихиду.
Mm-hmm.
Это было бы еще глупее. Ну, если так говорить, глупее или мудрее, да, ну, в таких категориях. Mm-hmm. Мы просто этого не видим, мы этого не понимаем. Нам кажется, если тут вдруг не горит ничего, если тут вдруг не обваливается потолок, то тут все хорошо. Если нет, он говорит, нет. Это у тебя... Появилась возможность, и, может быть, для всех твоих еще появилась возможность обрести вечную жизнь. И как ты можешь в этот момент избрать, ну, похороны?
Ну, да, да.
Уже
да.
Умершего человека, которому ты уже ничем, по сути, помочь не можешь.
Ну, да.
Если бы там вдруг загорелся бы этот дом, ты же побежал бы из этого дома спасать жизнь свою.
Конечно.
А здесь больше, чем просто спасти свою физическую жизнь. Как ты не понимаешь этого? То есть вот те вопросы, если так посмотреть, да? Просто мы этого не видим, и поэтому, ну как мы слепы во многом еще, да? И поэтому у нас вот мы не видим этого и не понимаем. Ну, то есть если бы, ну не знаю, там был бы слепец, который бы не видел, что там проваливается потолок или там опасность смертельная, он бы пошел туда, может быть, там хоронить.
Ну да, это все...
Да. То есть, ну, я как-то стараюсь это просто объяснить, потому что это очень сложные слова, и для нас, людей, которые не понимаем во всей глубине то, что происходит там, и что происходит с нашей душой, когда мы принадлежим Христу, и что происходит с душой нашей, когда мы принадлежим этому миру, когда мы это сравниваем, мы этого не понимаем до конца. Поэтому Иисус иногда... выражается очень резко и очень парадоксально. Вот, например, много людей собирается вокруг него, а он уходит. Кто-то хочет за ним идти, он говорит, а ты подумай еще. А кто-то хочет хоронить отца своего, он говорит, нет, ты иди за мной. То есть, вот этот парадокс, он оправдан, но радикальностью происходящего. Это не просто там ну, что-то там ну, делай так или делай это или спасай жизнь свою, душу свою, обретай вечную жизнь, или все теряй.
Не, ну, там вопрос не формы, а суть.
Да, суть. Сама суть. Да, сама суть. И просто вот в этом парадоксальном совершенно, в этой парадоксальной ситуации, где ну, если так разобраться по-человечески, чтобы, ну, так, достойно там, в конце концов, довести до конца вот все это, что связано со смертью отца, возможно, это вторые похороны, ну, даже если это первые.
Угу.
Даже если это первый. Ну, например, если во время похорон кто-то бы узнал, что в опасности его ребенок. Оставил похороны, он бы пошел совершенно, никто бы его не упрекнул. Как это он не похоронил своего отца? Он спасал своего ребенка. То есть, тут мы просто этого не видим, вот этой духовной реальности, вот сути самой не видим, поэтому нам это кажется так резко, и поэтому нам это кажется так, трудноприемлемо даже вот так.
Да, но ведь и сам Иисус, он когда был похоронен, он же воскрес не после там вторых похорон, а третий день, когда еще только первые похороны.
Ну да, только первые были, совершенно верно, да. Это так было, да.
Если бы не в амфору не складывали его костей, да.
Костей не складывали, да. Ну вот.
Интересно.
Тут тогда читаем дальше. То есть он хотел переправиться, отплыть на другую сторону, и тут вот эта беседа. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море. Так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Ну, то есть, вот следующее событие нам уже помогает понять и предыдущий, может быть, диалог, да, в какой-то мере лучше. Но тут мы опять сталкиваемся с трудностями. Матфей очень кратко описывает события и без деталей. Только, чтобы показать как бы результат случившегося больше. Да? Нюансов очень мало. И если смотреть описание у Марка, оно самое подробное, самое детальное. Как раз у Марка. То мы увидим там такие нюансы, даже бы, казалось бы, противоречия. Да? Потому что противоречия, конечно, в тексте есть, но в событии их нет. Потому что это противоречие, в свидетельстве о событиях. Там противоречие. Но оно противоречие кажущееся. Например, если кто-то бы описывал наши библейские уроки, там, например. Да? Что здесь происходит? Кто-то бы описал то, что Дмитрий говорит. Ваше утверждение бы записывал. Кто-то бы, например, Габриэлина. И если бы кто-то бы написал, Дмитрий бы сказал: «Я хочу задать вам один вопрос», а Габриэла бы сказала: «Давайте, не мешайте слушать». Например, да. И один бы написал: «Давайте, не мешайте слушать», другой бы что-то другое сказал. Казалось бы, противоречие.
Ну да.
Да.
Один говорит, есть пытливый человек, который пришел узнать, а второе, по второму, это какой-то негодяй, который мешает вести занятия.
Вообще, а что-то было на самом деле.
Да.
А что-то было на самом деле, да. Что-то было на самом деле. И то есть, также, наверное, если мы прочтем у Марка, мы тоже, это для нас будет, таким, заданием это все уяснить, потому что довольно противоречиво.
Вообще это самое основное в жизни — определить, как было на самом деле, потому что уже проживя несколько лет, мы уже те события не совсем вспоминаем никак. Не говоря уже о том, что там исторически как было на самом деле.
Это большая проблема. Мы читаем у Марка. «Вечером того же дня сказал им: переправиться на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке, Слушайте, что это такое? Здесь мы читаем, ну, просто, что тогда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Здесь мы читаем, вечером того дня он сказал им, переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке.
Это который, это что-то?
Марка.
Не, а, это Марка.
Это от Марка, я читаю от Марка. То же самое событие, то же самое событие. Одно у Матфея, одно у Марка. Очевидно, но предпочтение отчасти можно отдать Марку, потому что он очень детально описывает, действительно, он описывает очень, ну, такие детали, которые, ну, вряд ли как-то специально он туда вкладывал, добавлял, ну, конечно, нет. Но Матвей или ну, у него не было такого, то есть его Евангелие служило другой целью. Для другой цели. Преследовал другую цель. И...
Не, ну вот здесь вот уже, да, и отпустив народ, да, да, здесь мы понимаем, что он как бы, этот народ был, доставал его, он его убежал от него в лодку, и,
ну вот, да,
а тут, там, ну, он, оказывается, да, его отпустил, да, народ, да, сказал, вы идите, а я тут лодку.
Ну, то есть, увидев, Иисус велел отплыть на другую сторону, это в Матфея,
да,
то есть, он удаляется от них, это, вот, да, эту, ну, ситуацию это показывает, да, эту ситуацию показывает. И вот, он проповедовал этим людям, он не только исцелял, но Матвей больше указывает на исцеление, Марк описывает проповедь, да? Там было много всего, он устал. И вот это описание Марка, оно говорит о том, что он сказал, переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его, то есть он был на грани истощения уже физического. Потому что, ну, вот, если кто попробовал, как бы, хотя бы 4 часа подряд говорить и кого-то учить.
Пробовали.
А перед тем еще
и работал преподавателем.
А потом, да, еще это... исцелять. А потом еще придите домой, и жена накроет вам, да, ужин. Да. Расскажи мне что-то.
Ну да.
Так уж я и буду тебе рассказывать. Да. То есть ты можешь через переплюнуть через губу, да, иногда бывает. Да. То есть... И тут мы видим, что если ученики взяли его с собой, как он был, ну, то есть это, но не говорит о том, что он был полон сил, а говорит о том, что он был очень усталым. Они ему помогали даже вот в эту лодку сесть, и он сразу моментально заснул. Это от истощения сил. Просто это все требовало очень много сил. И дальше поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнилась водой. А он спал на корме, на возглавии. Ну вот теперь корма. Что это такое? Объясните. Вы как этот самый, как яхтсмен.
Да, это зад. Лодки, да, грубо говоря.
Где находится руль?
А?
Ну, нет, у лодки, да, нет, ну, у лодки. У лодки, ну, у вас на яхте, конечно, руль,
штурвал, да,
да, в другом месте. Но у лодки обычной, вот такой лодки, ну, сзади находится там на корме. Там
нет,
на... ну,
руль у всех, да, сзади.
Да.
Ведь вопрос,
механизм,
то, что вы крутите вот эту ручку, это не руль. Да, да? Руль, он там, да, в воде.
Но у них не было этого штурвала, да?
Да.
У них там эта ручка сзади была.
Румпель, да.
Румпель, да. Только один румпель был. Вот. А он как раз там разлегся, и там как раз он и...
Так ведь, ну да, это так же, как в автомобиле, не рулевое же колесо здесь поворачивает автомобиль, ну, а да, автомобиль идет от того, что колеса повернулись.
Да, 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 ну да, конечно. Ну, да. Вот. И он там вот как раз на корме, на возглавии, ну там подушка или что там, не знаю, там что-то у него было. Но он спит. То есть и буря. И вот ситуация бури, что очень важно. Когда очень трудно уже, ну, то есть уже лодка наполняется водой, очень важно держать, ну, как бы против волны, или задом, или передом, но перпендикулярно, как бы, волне, я так понимаю, да? Чтобы, а то лодку можно и опрокинуть, и захлестнуть, и все так. И там,
вообще, всегда затопить. Вот если волна, вы должны были, да, сходить вот под углом, а тут с волны поворачивать. на волну вот так,
да,
а с волны прямо.
Да. Но если это парусник, а у них...
В любую. Ну, да. Потому что если вы воткнетесь в волну на любой прямо, лодке, да, вот так, ну, прямо, вы, скорее всего, можете, она вас опрокинет.
Ну да, ну а боком получить волну...
Боком она опрокинет вас в эту сторону. Поэтому вот искусство кормчего, который держал на корме, это... Вот зайти на эту волну.
И вот у них были трудности, то есть они не могли этот курс выровнять как должно. Лодка наполнялась водой, и они, ну вот, начинают его будить. И что и у Марка мы читаем? Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? У Матфея текст, Господи, спаси нас, погибаем. Здесь совершенно другой текст. Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?
Да, тут это тоже странная фраза.
Нет, но учеников было несколько. Кто что кричал? Скорее всего. Но Марк, будучи как бы переводчиком Петра, здесь доносит нам сведения от Петра, да, апостола.
Если 41-й, я жду, все, и остальные, да, гости есть. Нам на приходим немножечко еще.
То есть, скорее всего, часть учеников была недовольна тем, что как это, мы все, кто гребет веслами, кто черпаком воду выливает. Да?
Но здесь два момента принципиально различных. Да?
Да.
Потому что у Матвея здесь просьба, Господи, спаси нас, а там претензия.
Упрек. Очевидно, и то, и другое имело место. Очевидно. Просто кто что помнит. Потому что ученики были очень разными людьми. Очень разными. Они не были одинаковыми. Они были очень разными людьми. И очевидно, вот то, что особенно, но такой характер был сложный у Петра, мы видим вообще из Евангелия, когда Иисус говорил о своих страданиях, Петр к нему подходил и начал упрекать его, перечить ему, то есть стращать даже его, да, но возможно, но здесь тоже как бы до нас доводятся слова Петра, который упрекал его опять, то есть который считал себя, главным среди всех. Остальных он от имени всех говорил, то есть у него вот характер был такой лидера, если так можно выразиться, в такой, но иногда давал слабинку этот характер, но характер лидера. И может быть это его слова, где он говорит, Господи, неужели ты, как говорится, тебе все равно, что мы погибаем? А другие, может быть, кто-то из них говорил и помоги нам, спаси нас, да. Но, во всяком случае, там разные голоса звучали. И мы должны привыкнуть и учитывать то, что в Евангелиях эти разные голоса звучат и до сих пор. Их не примирили редакторы. Вот в чем важно. И одно свидетельство, и другое. Сидели потом редакторы, они могли сказать, ну что тут такое, где лучше выглядит? Давайте-ка все к одному подгоним.
Лучше попросили, да.
Попросили, это ну, более как бы так подобает. Но это свидетельство реального события. И оно, как свидетельство, оно не совершенное свидетельство, которое охватывает все детали. Но каждое Евангелие, со своего ракурса, где кто помнит, что было с ним именно. Что он помнит, какие его воспоминания. Он не помнит того, что кто-то другой говорил, может быть, да. Он помнит то, что он, может быть, говорил, или тот, кто рядом с ним стоял, да. Может быть, там разные голоса звучали, там, и, может быть, они еще что-то говорили, чего никто не записал. Просто, ну, там был переполох в этой лодке.
Но, с другой стороны, и сам Иисус, тут переполох среди его учеников, тут шторм, в этот самый, а ему как бы действительно, как бы наплевать.
Да. Совершенно верно. Опять мы видим вот эту парадоксальность, вот это, мы лучше видим это событие как раз, когда мы все вот эти свидетельства, которые из разных Евангелий, когда мы их складываем вместе, мы видим, что переполох был не на шутку. Что там кто-то испугался, может, просил помощи. Может быть, кто-то стоял с черпаком, с запасным, говорил, давай, вставай, черпай там, или не знаю, нет, или греби.
Обычно, когда такая ситуация там на всех, то объявляется так называемый аврал. Что такое аврал? Аврал — это не важно, кто вы там, где, вы обязаны включаться в работу.
Ну да,
совершенно. По отношению,
да, очевидно.
Пассажиры или не пассажиры, вы все равно.
Да, все аврал — это когда все, все, да. все что-то делают.
Все
да.
спасаем
да.
все.
А да. тут один пассажир спит. Да. Ну вот, его будет. Но очевидно, мы видим, что разные были ученики, разные были голоса, разные были тексты. И мы имеем только часть. Но из этой даже противоречивых, казалось бы, вот этих показаний, мы можем составить картину вот этого самого аврала отчасти. Да? Да. Вот, то есть он налицо прямо. Да?
Потому что на военных кораблях, да, при аврале даже офицеры грузили уголь. Офицеры, там, помощники, штурмана, все грузили уголь.
Да. Но там же уже все, там это каждый должен руку приложить, где он, да. Ну, трудно сказать, на что надеялись те, которые вот спаси нас. Может быть, они, ну, действительно, вот те самые, казалось бы, наивные люди, которые чувствовали в нем и знали божественную силу. Ну что-то, какое-то решение в этой ситуации, но он должен. Но найти лучше, чем все остальные. И, может быть, в этой, казалось бы, наивности они как раз и говорят, спаси нас. Ну, конечно, другие бы сказали, так что он здесь встанет и скажет, усмирит бурю вам? Нет, что тебе делать? Нет, давай иди, участвуй в аврале. Да? Бери или греби, или черпак, бери и выливай воду за борт.
Ну, а здесь со стороны самого Иисуса, он что, как бы, думал, пусть они там помучаются все, и когда уже у них совсем не получится, я тут встану и тогда. А сначала, ну вот.
Знаете, вот тут самое сложное, потому что вот эти противоречия, о которых вы говорите, они как бы легко решаются, потому что там разные люди, разные голоса там, и довольно... Сложно иногда то, что говорится в какой-то такой суматохе, выразить в одном кратеньком предложении. Да? Очень сложно. Или в двух даже. Да? Но жанр не позволяет длинные вот эти такие пересказы вообще. Жанр Евангелия как бы не позволяет.
Так нет, сказать. Ну Марка довольно там точно сказано.
Но опять же у него умалчивается, а другие, он же не говорит, а другие,
ёмко там, да, так,
а другие говорили «спаси нас».
Ну, да.
Это у Матвея. А у Марка вот только вот этот упрек. Да? Неужели тебе дело нет, что мы здесь все тут погибаем? Нужды нет, что мы погибаем.
Ну, он со своей колокольникой, говоря грубым языком,
да. Да. Но вот пишет, теперь да. вопрос очень, конечно, ну, может быть, для нас и для нашего любопытства, но как бы очень важный, но остается он безответным, что Иисус в это все время? Он что, ждет или что? Но он спит. Он действительно спит.
Ну, Эльдар говорит, проспал бурю, да? Но когда там все вокруг шумят, гремят ведрами, веслами и так далее, орут.
Но я думаю, что он, ну, во всяком случае, ну, другого я не могу себе представить, что он притворялся, что ли.
Ну, да, вот нет, тут здесь...
Нет,
ну, и конечно, спать в такую лодку-то там, это не лайнер.
Да. Вот поэтому, мне кажется, очень важно то, что у Марка мы читаем. Они его взяли в лодку, как он был. То есть он совершенно был уже изморился, уморился совсем, он был без сил. И может быть, так как эта буря очень быстро наступила, он был в какой-то самой глубокой фазе сна, может быть, возможно, человеческого своего, то он действительно спал и ничего об этом не знал. И они его
трясут. Как сын человеческий.
Как сын человеческий, да. Я думаю, что это было так. Он ничего там не ждал, не притворялся там. Ну, давайте, ребята, посмотрим, что вы сделаете. А потом я встану и все как бы поставлю на
место. Когда уж вы там.
Да, 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 да. Наверное, нет. Это скорее вот Марк как раз вот по этой причине описывает больше его усталость. И то, что даже не сам он как бы в лодку зашел, казалось бы, но его, ему помогли даже, ну, внесли чуть ли не, да. Потому что, ну, мы знаем, что в лодку не всегда легко сесть.
Ну, да.
Ну, и когда особенно человек устал, и когда у него нет сил, ну, там чуть ли не его там нужно вносить.
По трапу вы тоже, так сказать, в уставшем состоянии.
Да, не, да, да, не совершенно, да, совершенно верно, да, там можно и свалиться.
Но в тех лодках, когда у них были в рыбацких, там трапов не было.
Трапов там уже не было. Но там, то есть, это требовало определенных каких-то усилий, определенных каких-то умений даже, я бы сказал. Да, потому что сесть в лодку и ее опрокинуть тоже несложно. При посадке в лодку, да? Несложно. Вот. И поэтому вот это указание Марка на эту усталость, оно как раз очень помогает нам. И вот мы видим, что он, как вот здесь говорит, а он говорит им, что вы так боязливы, маловерны. Это тоже у Марка где-то звучит. У Марка, конечно, мы прочитаем все, поэтому, чтобы лучше понять. И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И тут вот это фиами греческое, это действительно, ну как бы замолчи или глохни, ну как иногда говорят, да. И ветер утих, и тут не утих, даже утих это так, я посмотрю, по-моему, лучше было бы в греческом еще, в греческий взглянуть, что... Мне кажется, там было выражение такое более еще резкое по отношению к ветру. Сейчас мы посмотрим. Так, это 4 глава. Вот мы читаем. Да. Кай экопасен хуанемос. Экопасен — это слово копто — рубить. И обрубился ветер. Вот, вот как мы, ну как, ну, да, моментально.
То есть, ну, резко, да.
Резко. Это не утих там, ну так, тише, тише, тише.
Ну, да,
он
да.
Обрубился. Очень резко. Моментально. По слову его. То есть вот это неожиданное
превращение. Именно ветер там сказано.
Именно
да?
Ветер, да, анемос. Кай. Экопасен хуанемоскай эгенето галанэме галанэ. Великая тишина.
Потому что волну можно успокоить, вылив на нее масло. Волны прекратятся на какое-то время. Там,
да,
на
да, пол, пока там от
на полчаса, да. За это время можно что-то там...
А ветер?
Делать. А ветер так нет.
Да. Там что-то другое нужно высыпать, да. Да. Ну, то есть, описание очень красочное в оригинале. Перевод даже не все так передает, как оригинал это доносит до нас. Вот. И он говорит, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим и говорили между собою. То же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Опять очень трудные слова, и мы, может быть, еще в следующий раз немножечко о них поговорим.
Но здесь не так красочно. Здесь да. Просто он запретил ветрам, море.
Да, да, да. Здесь тут как-то все нет, только да. По результату больше, да, чем
сделалось великое.
Деталей нет, да. Деталей нет, результат есть. Это стиль Матвея. Это стиль Матвея. Он деталей не доносит так. Он, ну, знаете, как у кого память как структурирована. То есть, наверное, у Петра он все это как бы видел, вспоминая.
Ну, еще и восприятие и этом, другое.
И восприятие, возможно, другое.
У каждого человека, событий.
Конечно, да. Конечно. Но поэтому Матвей, он больше как бы сглаживает детали и больше, ну, как бы по результату показывает. И, возможно, даже иногда специально, потому что иногда бывает, где Марк или Лука, хотя Евангелие, они очень короткие, и Марк особенно, они излагают достаточно, ну, детально какое-то событие, а Матфей излагает очень кратко, но зато три события. А те выбирают или длиннее и одно, или короче и три.
Нет, Матвея более, да, то есть у этого Марка более емкое выражение.
Ну да, он очень точно, детально, то есть он очень красочно это все доносит до нас. Это несомненно, свидетельство очевидца.
Ну, вот, да, как он выбирает такие детали, слова,
да,
которые тоже 3-4 да, понятия там.
Да. И они рисуют картину сразу, совершенно такую ясную и четкую. Вот. И... Ну, во-первых, его упрек, и здесь это у Матвея, это даже он ставит это в начале. Что вы так боязливы, ну, маловерны, маловерие их. И вот тут, я думаю, что нам, особенно современным людям, тоже есть над чем подумать. Потому что, ну, что вредило вере учеников тогда? Вере учеников вредили все те знания о волнах, они же рыбаки были,
ну, да,
о том, что такое буря.
То есть опыт.
Опыт. Ну что, они знают, что с этим ничего нельзя сделать. Они, может быть, даже не имели масла, которое вылить на волн.
Ну, они должны были знать, да,
может? У них не было даже масла. То есть, и вот как раз вот в такой ситуации, где нам кажется, что Бог может, ну, что-то там подправить. Ну, то есть, в каких-то границах. Ну, например, если человек болен, но его можно исцелить. Но если он уже умер и загнил уже, как Лазарь, ну, извините, но там уже даже и Бог не может. Потому что мы ничего такого не видели, что кого-то исцеляет, мы еще видели. Можем представить, там кто доктор исцеляет, ну, там Бог тоже может помочь, конечно. Вот это наше маловерие, на чем оно живет. И вот, например, когда мы знаем уже детально, если ребенок, например, он ничего не знает. Он как бы ничего не знает, у него опыта нет.
Ну, да.
Но зато вера, вот эта детская вера, полное упование на то, что там, ну, в данном случае, ну, здесь мы говорим о вере в Бога, о вере во Христа, она может быть совершенной, потому что он не знает деталей, он не знает того, ну, как все происходит в этом мире.
Ну, да, вот
ему кажется, если кто-то имеет власть, то он имеет эту власть. И это так и есть.
Ну,
ну это... а мы, маловеры, вот мы теряемся, мы думаем, ну тут что-то сверх того, что мы можем тут ожидать какой-то помощи. Тут уже так уже не поможешь. Или тут уже, ну как-то, ну там, если бы там волны были бы небольшие, то Бог мог бы их еще немножечко пригладить, там, или Христос. Но так как волны большие, то, ну, они теряются, да.
Но ведь там еще, видите, все сразу произошло.
Все сразу.
Полная тишина. Потому что в природе,
да,
если вдруг даже прекратился ветер, как же,
волны,
то волны еще там будут долго-долго. Да.
Совершенно верно. Да, совершенно верно. Так же, как если бы кто-то бы исцелился от проказа, эта проказа бы не сошла с него моментально, что все видели.
Да.
А, ну, постепенно динамика бы улучшалась, как врачи говорят.
Ну, да.
То есть, он не скован законами природы, так скажем. Вот это свидетельствует о том, что они еще этого не знали, не понимали. Конечно, этот вопрос, он очень глубокий. Как вы маловерны? То есть, как пока он спит. Ведь он спит. Ну ладно, он когда встал, он там это все прекратил, это все успокоилось. Но тут он спит. Они же погибают.
Ну тут же вот это обвинение в маловерии. Они что, должны были...
Очевидно,
раз он спит, значит, очевидно, не беспокоится?
Да. Очевидно, да. Очевидно, да. Ну а что, у вас есть другой вариант? У меня нет другого. Очевидно, это так.
Ну, да.
Это трудно как-то все понять и любому, и, конечно, и мне в том числе. Но это то, что я понимаю из слов ему.
Ну да, ты спишь, а мы тут, оказывается, маловерные.
Да. Оказывается.
Но все равно, пока он не встал и не успокоил, ничего не... А так бы и была буря, и потонули бы вместе с ним.
А вот это вот у нас нет, контрольного...
Нет,
у нас
да,
контрольного да. Экземпляра у нас нет.
Ну да, но да, это по человеческим размышлениям.
Да, да, совершенно верно.
Все, мы больше... Да, да. У них был, очевидно, когда они там взмолились, да, то был предел.
Очевидно. То есть... Все уже, дальше не было.
Еще одна волна и нас сметет, да.
Да, скорее всего, скорее всего. Но тут что-то очень существенно важное для нас. Потому вот это не дает нам покоя, это задает, мы задаемся этим вопросом. Ну, тут, да. Да. Потому что все-таки по жизни верующие люди видели, ну, не раз, иногда много раз, может быть, кто-то побольше, кто-то поменьше испытал это. Что ситуация, в которой кажется, ну, никакого видимого присутствия Божия, ну, как будто Иисус спит, как будто Бог спит на небесах. Он там заснул. Есть такие псалмы. Господи, пробудись от сна своего. Зовут пророки. Да? Почему ты спишь? Мы погибаем.
Ну вот тут тоже.
Да.
Вопрос о сущности Бога. Да. Что он из себя представляет, да, никто же не знает.
Да. То есть, очевидно, он в любой ситуации, и в любой нашей жизненной ситуации он говорит последнее свое слово. Вопрос здесь в нашей вере, в нашем уповании на Бога. Как, сколько мы можем вынести, сколько мы можем... Ну, то есть, кто-то может больше, кто-то может меньше, да? Но кто-то быстрее пугается, кто-то, может быть, еще и не пугается, когда уже там уже кто-то боится. У каждого есть предел его выносливости, его, ну, как бы, какой-то свой, да? Но, несмотря на наши эти пределы, у Бога предела нет. Он всегда говорит, то есть, тот, кто принадлежит ему, он не может просто погибнуть. Да, мы можем, ну как, ну они же могли утонуть, да? Ну, да, пускай даже если они утонули. Но если у Бога была цель, ведь они были избраны апостолами, они же были ученики Иисуса. Цель Иисуса была не утонуть в Генесаретском озере, а цель его была умереть на кресте в Иерусалиме. То есть этого просто не могло случиться, несмотря на то, что все вокруг свидетельствовало о том, что это непременно так и случится.
А ученики уже, как говорят, в то время...
Я думаю, можно я скажу, да? Это просто они доверились, когда да, они шли за ним.
Да.
Я иду в лес, я иду, вот, ну, с мужем да, иду в лес.
Да.
Понимаете, вот, я не смотрю, заблудилась, я доверилась ему. Я знаю, он хорошо ориентируется, и все.
И он да, выйдет, да.
И он выйдет, и мне да, не надо об этом каждую минуту да, смотреть. А здесь они уверены в нем.
Да, они должны были быть в нем да, уверены.
Да, они не были уверены. Вот,
вот поэтому
ситуация,
да,
когда вот, вы вот, мужу вот, будете говорить, ты куда меня завел?
Вот,
ты
вот,
лес знаешь, чего, куда ты меня
куда завел?
Нет,
но Дмитрий верно говорит, что эта ситуация вот такая примерно, да? Вот. А то, что Ольга говорит, она очень верно говорит. То есть они должны были ему полностью доверять.
Они его уже тогда воспринимали как Бога в человеческом обличии?
Если Евангелие следует, что да. Потому что, может быть, не все тут рассказывают нам Матвей, и что было, и Марк. Но из Евангелия от Иоанна мы знаем, что даже прежде, чем они бросили свои лодки и свои сети, мы читаем, его ведь исповедовал Христом уже Петр. Нафанаил, что он говорил, ты Христос, ты Сын Божий, ты Спаситель, ты Учитель, ты Спаситель мира. То есть он исповедовал его Христом.
То есть не просто как Учитель.
Не просто как Учитель, да, не просто как Учитель. Ты Царь Израилев, ты Святой Израилев, да. То есть он исповедовал его как Христа. Они уже видели очень много, но в ситуации испытания, как бы вот они в ситуации испытания.
Человеческая природа вылезла.
Да. И мы тоже человеческая природа. И мы тоже забываем. Да. Вылезла человеческая природа. И наверное, в наставление и им, и нам должно было это все произойти, чтобы уже более не пугаться.
Или здесь немножко может быть другое. То есть у них, ну, действительно, вот у нас, у всех, как человеческая природа, мы себе представляем, что Бог, он должен быть. Это наше представление Бога, да? То есть он должен быть таким, да, он должен встать. А он так не... А он не то, что мы себе представляем.
А он делает как хочет.
Но он не такой,
как он такой, был. Да. Совершенно вот верно. Здесь, вот, в этом я полностью соглашаюсь. Это я полностью соглашаюсь. Это именно так. Именно так.
Поэтому отсюда и претензия.
Да. Отсюда и претензия. Мы видим здесь настоящих людей с их страхами, с их маловерием. Но мы видим, что даже в этой ситуации это очень важно для нас. И ведь Иисус, для чего это будет? Ну, он бы мог встать и сказать, ну да, для вас это было слишком трудно. Ну, он же мог прийти, да? Очевидно, для вас это было слишком трудно. Но он встал и упрекнул их в маловерии.
Ну, да.
Что это означает?
Что они его восприняли уже как помазанника.
Но если он учитель, он их учитель тоже, он их учит этим. Что это значит? Что они могут это перерасти. Что они могут достигнуть такой веры и такой уверенности в Бога, что в какой-то ситуации они уже, ну, скажем, ситуация будет другая, там, может быть, но никогда не повторяется все один к одному, да, там не будет так, дубль-два, через 20 лет опять были на море, и они все как бы ничего не случилось, да.
Да. И они уже не вычерпывают воду, да?
Да. Нет. Такой ситуации второй раз не повторится. Никогда уже. Да? И она не повторяется. И в жизни у нас тоже. Мы, если бы могли бы вот в одной ситуации, вот теперь я знаю, как мне поступить, если в другой раз так будет. Никогда в другой раз так не будет. В другой раз будет что-то другое. Вот так и всю жизнь у нас, да? Но может быть у кого-то раз или два что-то может быть похожее. Но не всегда, никогда это не будет один к одному. Да. Но если он их упрекает, и если здесь они чему-то учатся в данный момент, то очевидно, это как, ну, как бы по умолчанию мы можем понять, что в принципе они могут быть способны к такой вере, которая бы упрека не заслуживала, так скажем.
То есть это у него один из способов обучения, да?
Возможно.
То есть как методика, да? Я вас тут научу, да?
Нет. Возможно, да. Я думаю, что нам очень трудно говорить за Иисуса.
Ну да, потому что по идее как бы тогда вот, вы тут беспокоитесь, я уже знаю, что вы будете там беспокоиться, я лучше встану там, успокою бурю, но тогда вы ничему не научитесь, да?
Возможно. возможно. Но очень трудно нам говорить и думать за Иисуса.
Но
я понимаю, я все-таки.
Они подумали за него. Ты же обязан нас спасти. А не спасаешь.
Но в конце концов он так и спас.
Да, но момент вот этот.
Но это учит нам, я думаю, это учит нам полагаться на него. Несомненно, смысл этого события таков. Смысл этого события таков. И вот когда они удивлялись и ужасались, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. И вот тут мы, может быть, еще можем это в следующий раз побольше, может быть, уже теперь. Это в Псалме, если я верно помню, 106-м. Это благодарение Господу. Это «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Это повторяется здесь как рефрен, ну, по-моему, 20 раз. Так, сейчас я найду. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах».
Это Псалом какой?
Да, 106. «Видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, высоко поднимает волны Его, восходит до небес, нисходит до бездны. Душа их истаревает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их от бедствий их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славит Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Это 106-й псалом, он как раз, можно сказать, как пророчество об этом событии. Возможно, если это так, то он являлся и причиной этой бури. Если 106-й псалом говорит, прямо относясь и к этому событию в частности, то здесь говорится так.
Но если
он учитывает,
что все по воле Божьей происходит.
Да, опять же, упираемся. Да. Если кому-то кажется, что это не так, то читай пункт первый. Да, читай пункт первый. Совершенно верно. Тут так много. Я думаю, мы еще в следующий раз немножечко об этом еще поговорим. Но здесь мы приостановимся.